Радио «Спутник» продолжает свой эфир. Как обычно, все самое важное, значимое и интересное рассказываем у нас на сайте radiosputnik.ru. В соцсетях, до которых вы сможете добраться, «Радио «Спутника» обязательно присутствует. Можно подписаться и быть в курсе всего самого любопытного. Ничего интересного вы не пропустите. Ну и в телеграм-канал «Радио «Спутник», количество подписчиков которого бьет всевозможные рекорды. Туда попадают все примечательные, громкие, немножечко провокационные иногда комментарии гостей нашего эфира. Алексей Красильников зовут меня, и в ближайшие полчаса будем разбираться с ответными мерами, которые предпринимает российское правительство. Турбулентность, связанная с санкциями, закончится. Такими словами, премьер-министр России Михаил Мишустин, можно сказать, анонсировал план действий по стабилизации экономики в непростых условиях. План представил правительство России. Премьер сообщил о том, что, среди прочего, было принято решение, например, отказаться от некоторых недавних нововведений в виде налогов, транспортные и несколько другие. Подробнее будем сейчас разбираться с ними. Также заявлены дополнительные инвестиции в логистику, в ВПК. Вице-спикер Госдумы Александр Жуков обещал, что план будет рассмотрен Госдумой в оперативном режиме. Но Мишустин еще уточнил, что план будет пополняться. По некоторым его позициям, а также и по дополнительным каким-то моментам, обязательно пробежимся подробнее прямо сейчас. С нами на связи Игорь Вареш, руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета. Игорь Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Юрьевич, во-первых, рад вас слышать. Спасибо большое, что согласились с нами побеседовать. Наверное, самое главное, что беспокоит всех людей, это цены на продовольственные товары, на еду, извините уж. Уточнили, что будут поддерживать баланс цен на рынке продовольствия. Есть здесь достаточный фундамент, чтобы это сделать, чтобы скачок цен был, ну пусть и был, но хотя бы не таким больно бьющим по карману?
Ну, с точки зрения статистики, у нас с продовольствием все должно быть хорошо. Более того, если мы, значит, решим наказать наших врагов, которые только что объявили себя друзьями, опомнились, вот, кушать всем хочется, вот, то у нас с едой все будет нормально. Пшеницы у нас достаточно, значит, там подсолнечного масла достаточно, хотя за него уже дерутся, значит, в других странах. Вот, значит, ржи тоже у нас достаточно, так что, ну, с мясным хозяйством у нас, с мясомолочной продукцией тоже все хорошо.
Но вы же понимаете, как это бывает, когда это останавливало и ритейлеров от того, чтобы повышать цены, да и просто как-то раз-раз, и бац, цены выросли.
Ну, вообще-то говоря, я бы ввел чрезвычайное положение на продовольственном рынке и занялся бы непременно тем самым продовольственными интервенциями, чтобы обрубить руки тем, кто захочет нажиться на этом. Вот. Да и я думаю, что не так уж будет серьезно этот вопрос стоять, если мы не станем кормить врагов.
Давайте тогда еще к другим ценам, за которыми обещают последить, и цены на социально значимые товары. Вот здесь что и как. Потому что, ну вот опять же, в течение предыдущих нескольких дней, пару недель, очень многие производители очень популярных, распространенных и действительно необходимых в повседневности товаров... продуктов, наверное, товаров в первую очередь, объявили, что уходят. Там и косметика, там и какие-то санитарно-гигиенические элементы.
Ну, главное, продовольствие. Бытовые товары, значит, здесь нужен присмотр, потому что, конечно, какие-то импорт уменьшится, это безусловно. Вот. Но я не думаю, чтобы мы испытывали какую-то особую нужду в пепифаксе, без которого, скажем, иностранные армии вообще не могут воевать, как мы знаем.
А вы знаете, с бумагой-то в стране кризис, оказывается, на картон, на упаковку все бумажные фабрики переходят, на производство картона, потому что упаковка, потому что онлайн-доставка.
А дело в том, что мы перестали продавать кругляк за рубеж. Финляндские производственники, значит, закрывают деревоперерабатывающие предприятия.
Хотелось, чтобы это помогло, чтобы эти деревоперерабатывающие предприятия в России появились. Говорят, они дорогие и очень сложные, долго строятся, инвестиции очень долго окупаются.
Ну, главное, чтобы они были, насколько
это правда.
Мне известно, как говорится, они все-таки вводятся в строй. Может быть, их не хватает, безусловно, это может быть. Вот, но мы здесь не стоим на месте. Угу. Вот, во всяком случае, за рубеж этот лес уже не идет.
Дай только бог, только дай здесь. Бог, чтобы это не шло дай за рубеж бог. Не только на словах, да. но и на деле. За этим да. следили. Игорь Юрьевич, про вот эти парочку налогов, которые обещают отменить, да. автомобильный транспортный, теперь до 10 миллионов, если автомобиль, как это вот интересно будет оцениваться, если я купил машину, не знаю, 2 года назад, а сейчас она оценивается в другие деньги, плюс налог на вклады с суммой суммарно больше миллиона. Это для простого человека, и все-таки, ну, как-то многовато. Я прям не очень думаю, что сейчас будет много людей, простых людей, у которых вклады суммарно больше миллиона. Ну и машина до 10 миллионов, это тоже здорово звучит.
Ну, вы знаете, я тоже отношусь к этому довольно, значит, не то что скептически, а, ну, снисходительно. Да, конечно, эта мера может быть и нужная, вот, но меня беспокоит больше пенсии. Угу. Вот здесь вот, к сожалению, у нас очень большая дыра есть. И она оценивается специалистами примерно в 6 триллионов рублей. Это то, что не доплачивают, то, что уже отправлено в пенсионный фонды всякие, там, пенсионную систему, скажем так. Вот, но до людей оно не доходит, потому что что-то заморозили, что-то отложили, там, ну, в общем. Вот этот вот вопрос, он, конечно, очень такой сложный. Вот, но решать его надо, потому что, особенно вот в этих условиях, когда, безусловно, инфляция будет больше, безусловно, это мы никуда от этого не уйдем.
Игорь Ильич, еще один момент, которого, ну, всегда опасаются, и который, увы, всегда бьет очень больно возможная потенциальная безработица. Многие компании, которые уходят из России, они уходят с формулировкой «временно приостановили работу», там как-то еще что-то временное, то есть вроде как мы особо не ушли, одну ногу так перенесли уже из России, другую вроде как все еще здесь держим. Вот здесь что, безработица, это же момент такой достаточно опасный, причем вне зависимости от того, сидит ли человек сейчас на каком-то временном пособии или, ну как сказать, или все уже сразу здесь. Может быть, предварительно какие-то меры можно сделать, мол, сказали уходите, все, уходите, нельзя быть наполовину беременным. Или в дальнейшем что, как?
Ну, вы знаете, сейчас откат идет, вы же, наверное, тоже следите за новостями.
Слово «откат» в России, это, знаете
да.
ли...
Вчера они сказали, что уходят, тот же Shell, Google, там, и так далее. А сегодня они уже опять здесь, то же самое.
Так, YouTube. Shell вернулся?
Да, конечно.
Все. Что-то я долго никуда, спал, видимо.
Да, я никуда не делся, опомнился. Вот. И с некоторыми другими такими, ну, серьезными компаниями то же самое. Американцы, значит, как вот делали у нас машины, так и будут делать дальше. Так что здесь... Даже европейцы тоже не сокращают импорт наших энергоносителей. Сказали сначала, что все, конец, а на следующий день Олаф Шольц, значит, заявил, что...
Ох, Игорь Юрьевич, знаете, сейчас за последние прям несколько дней столько вещей таких произошло, да. которые еще несколько дней до того казались, что они точно не произойдут. Нет, про Шелл, кстати, вот не могу найти, все еще продолжается, закрыты заправки, не знаю, возможно, у вас какой-то инсайт есть.
Да, что-то такое вот, какая-то неразбериха тут очень серьезная. Uh-huh. Вот, ну ничего, я думаю, что дня через 3-4 это все уляжется, как только, значит, на Украине там определится. А вы знаете, что на Украине исчезли с этих самых прапоры со свастикой и с улиц?
Вот, все ушли. Но этому у нас будет отдельный эфир посвящен, да, что на Украине, да, это правильно. Отдельный момент. Хочется понимать, как Россия, как россияне, ну, будут, да, дальше жить. Это, я уверен, беспокоит куда больше людей. Есть еще такой вот тезис. Правило ввоза-вывоза различных товаров будет утвержден. Да, какие у вас ожидания здесь? Потому что, ну, а количество денег, которые вывозят, все, нужно смириться, что если человек хочет вывести там сколько, 850 миллионов долларов наличными, не получится. Ну, там есть, естественно, другие цифры. Да. Вот здесь какие не ожидания? Будет ли это серьезным, вот глубинным таким продуманным процессом, или как-то вот тоже из серии «Транспортный налог до 10 миллионов»?
Это даже и сомневаться не приходится. Это очень сильный удар по тем самым финансовой системе доллара, и это будет сделано.
А по товарам-то как? То есть, условно говоря, мне зубную щетку не запретят вывозить? Я не знаю, я же просто так накидываю.
Нет, Нет, конечно.
А каких ожидать? Есть у вас какое-нибудь представление, вот до какой стадии может этот момент дойти? Ну, то есть, условно говоря, обычного человека как это может коснуться? Понятно, что сейчас количество стран, в которые можно улететь, не так велико. Но, тем не менее, что в чемодан придется точно не класть и смириться с этим?
Слушайте, вы можете улететь куда угодно, на чем угодно. Другое дело, что будет немножко дороже. Ну, потому что придется пересаживаться там в Китае или, я не знаю, там где, в Пакистане.
Как здорово. В Венгрию через Китай.
Да, например.
Я всегда говорил, спортивная область всегда пробивает все политические и общественные события. Там абсолютно, вот такие пересадки, да, да. Такие пересадки и перелеты. Это вещь с 8 пересадками. Я читал недавно, как несколько спортсменов добирались из одного города в другой, да, чтобы подешевле. Да. Еще очень важный момент, тоже, который, ну, по идее, хотелось бы, чтобы касался многих, это строительство жилья. Мишустин обещал, что не остановится этот процесс, что будут за ним следить. Но вообще, как можно это сейчас расстраивать, настраиваться и рассчитывать на это, учитывая, что и, ну как, вслед за ставкой ключевой ЦБ вверх поросли и подросли и ставки на ипотеку, и на процентные ставки на кредиты, да и само жилье вверх уйдет. Это вообще какие-то реалии для России озадачиться покупкой жилья в ближайшее время?
Во-первых, ставки на ипотеку заморожены. Вот, Набиуллина об этом сказала. Вот. Дальше, значит, ну, конечно, со строительством будет потяжелее. И сейчас очень резко увеличился спрос вот на уже построенные новостройки, которые по старой цене очень резко возрос. Вот. А вот дальше на вторичку, так сказать, снизился спрос. Вот. Так что вот как народ реагирует, что это все означает, ну, тоже мечутся люди. Куда-то вкладываться надо.
Еще тоже хочу спросить у вас, Игорь Юрьевич, времени, увы, не так много, вопросов, на самом деле, направлений огромное очень количество, много, но не могу не спросить отдельно про такую сферу, как сфера IT. За праздничные дни замглавы Минцифры России Максим Паршин сообщил, поступило более 500 обращений от IT-компаний по новым мерам поддержки. В течение предыдущих дней там какие-то такие меры поддержки для айтишников вышли, ну, там, я не знаю, это из каких-то из анекдотов такое ощущение, что собирали, вплоть до отсрочки от армии, льготные ипотечные условия. Как с IT-сферой? Есть вера в то, что все, как это сказать, получится удержать? Соответственно, сотрудникам, которые работают, тоже будут определенные преференции, но без переборов.
Все это будет. И сейчас, значит, обнаружился очень большой недостаток, дефицит очень большой вот этих кадров. Причем таких, знаете... Да.
Чернышенко говорил, до миллиона человек нужно, вице-премьер.
Да. Вот. И, значит, здесь и для военных нужно, конечно, и для государственной службы, ну, и для бизнеса, конечно. Вот. Так что здесь и цена на эту рабочую силу очень сильно, так сказать, подскочила.
Ну да.
Вот, так что это все будет. А насчет того, что там отсрочка от службы в армии, ну...
Это очень важно, это как раз социальный момент, просто казалось бы, что это вот вещи, которые пересекаться не могут, а вот оно, пожалуйста.
Нет. А это все, так сказать, военные, значит, на себя работают и правильно делают.
Тоже верно. Игорь, спасибо вам огромное за обстоятельный вопрос. Увы, по верхам сейчас приходится слишком много действительно информации, много новой информации, много моментов озвучивается. Каждый из них стараемся осветить подробнее. Игорь Варьяш, руководитель аналитического центра финансовых исследований научно-исследовательского финансового института, доктор экономических наук, почетный профессор финансового университета, в эфире на радио «Спутник». Мы же продолжим разбирать эту ситуацию, посмотрим, что вообще с бизнесом, как дальше будет работать. Причем еще и с международным налетом вот эта ситуация будет рассмотрена нам тоже. Руководитель Бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский с нами на связи. Алексей Игоревич, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Игоревич, хочу с такого момента начать с вами беседу, как заявленный второй пакет мер поддержки экономики. И там любопытный тезис звучит. Это будет предполагать банкротство предприятий, закрытых в России иностранными компаниями. Вот как это сейчас воспринимать, как к этому относиться, пометуя о том, что многие компании еще заявляют о том, что мы временно приостановили. То есть вроде кто-то говорит, прекратили инвестировать, и вроде как остаемся, а вроде как не остаемся. Вот как здесь быть, и не слишком ли это действительно, ну как-то уже суровый замах. Раз, уходите, до свидания. А банкротство? Причем принудительное, как я понимаю.
Ну, жесткие меры требуются в жесткое время. И, конечно, компании, которые сейчас таким наглым образом из-за политического давления все переводят в чисто экономический план, это подстава для огромного количества предпринимателей, предприятий и, самое главное, сотрудников, которые работали в этих компаниях. А это сотни тысяч рабочих мест. И, конечно, в случае, если эти компании решат не приостановить деятельность, а фактически ее завершить, ну, для нашего государства не остается ничего, кроме как национализировать через банкротство их имущество, перезапустить заводы, перезапустить весь их имущественный комплекс и на этой базе с менеджерами, которые работали у них же, просто начать работать дальше. Да, это будет, может быть, где-то не так качественно, где-то что-то придется замещать на китайские товары, но самое главное, мы не потеряем огромное количество рабочих мест, не потеряем огромного количества свободных площадей, они будут вакантны, да, они, точнее, будут заняты, и фактически, ну, сможем дальше худо-бедно развивать свою торговлю, свое производство.
Алексей Юрьевич, можно это будет назвать эффектом Макдональдса, где, по сути, все налажено, все есть, сотрудники есть, вопрос в том, чтобы сменить вывеску и каким-то образом, ну, соответственно, найти других поставщиков. Это, конечно, очень сложно, но тем не менее, вот, пожалуйста, люди освобождаются, но при этом все вроде как схвачено, и люди умеют работать.
Да и поставщиков искать не надо. Макдональдс, у него замкнутый цикл внутри России. Полный.
А, все вот, это важно, кстати, да.
Все находится здесь. Ну, максимум, может быть, смеси для Кока-Колы надо будет закупать, но у нас есть отечественная Пепси-Кола, которая, собственно, здесь...
Подождите, отечественная Пепси-Кола?
Конечно.
Давно есть, отечественная? Есть. Или просто есть заводы, прошу прощения.
Есть заводы, которые работают под отечественными брендами и делают не Pepsi Cola, которая является брендодержателем.
Да, вот это красно-бело-синенькая, да-да-да.
Да, есть российская, прям так Pepsi по-русски и написано, и она фактически принадлежит россиянам.
Любопытно.
И полностью производится.
Алексей Игоревич, еще один важный момент. 2,5 миллиарда рублей обещали в АПК передать, внести, перенаправить для компенсации части затрат производителям хлеба. То есть все-таки, я так понимаю, по сельскому хозяйству есть определенные опасения? Или хлеб здесь как всему голова и во всех смыслах слова?
Ну, здесь самое главное, это сейчас помочь тем предприятиям, которые оказались в валютных кредитах, в кредитах под обороты, в каких-то лизинговых кредитах из-за рубежа. То есть, ну, сейчас получилось так, что они свою выручку не могут направить на конвертацию и закрытие долгов. И им государство адресно, опять же, все это происходит адресно, нужно приходить с заявлением, объяснять ситуацию, помогают для того, чтобы они могли, а, удержать цену, б, ну, собственно, тот же объем выпускать, который выпускали ранее. Плюс в связи с закрытием большого количества сетей, то сейчас тоже придется искать новые рынки сбыта, что тоже в моменте приносит определенные издержки.
Алексей Юрьевич, если позволите, я объединю сразу несколько транспортных моментов. Во-первых, ответные ограничения для стран, которые запретят российским судам заходить в порты. Во-вторых, про авиаперевозчиков, которым будет анонсировали, что будут помогать сохранить парк иностранных самолетов. И вот еще железнодорожный сектор, где планируется снизить возможность влиять на работу компаний со стороны ряда международных организаций. Насколько здесь все реалистично, насколько здесь все не выглядит непоправим? Расскажите, пожалуйста, может быть, какой-то момент, который вам лично кажется наиболее привлекательным?
Ну, здесь, конечно, все не так однозначно, потому что торговлю полностью остановить невозможно. Мы сильно вмонтированы, будем говорить так, в экономику Европы, а Европа в нашу. И если мы сейчас логистические цепочки даже на систему важных каких-то процедурах просто порушим, то, ну, мы получим жесточайший кризис в Европе. Но то, что сейчас происходит в России, то, как мы сейчас действуем, по факту для нас уже жесточайше, хуже, чем сейчас, у нас уже быть не может. Поэтому мое мнение, что что касательно логистики и транспортных вопросов, то это сейчас просто истерия, которая спадет в ближайшие 2 недели, потому что все придут в себя и поймут, что да, мы в новой реальности и нужно работать. Останавливать полностью транспорт, его просто технически невозможно сделать. Но это одно и то же, что если мы сейчас вентиль на газ открутим, германская, немецкая экономика встанет за неделю полностью.
Ох, Алексей Юрьевич, знаете, за последние несколько дней слова «хуже уже быть не может» как-то произносились достаточно часто. И знаете, как это в анекдоте про пессимиста и оптимиста, да? Может ли быть еще хуже? Может, говорит оптимист, может. Ладно, последим. Здесь действительно есть жесткие очень меры, которые принимаются. Есть вот этот план ответных мер. Что еще хочу спросить. Заявленный вице-премьером Чернышенко возможность введения нулевой ставки НДС для компаний, которые инвестируют в создание туристических объектов внутри страны. Про туристическую сферу тоже обещают не забыть. это как актуально сейчас? Насколько я понимаю, что есть люди, которые этим занимаются, дай им Бог сил и правительство сил, эмоций и возможных условий. Но тем не менее, вот как это вообще рассматривать? Сейчас будет это привлекательно хоть в какой-то мере?
Люди сейчас находятся в состоянии шока. Я сам как владелец отеля, у меня в центре Москвы отель «Чемоданов». Приезжайте, он стоит полупустой. Фактически находится в режиме ожидания. Никто никуда не ездит отдыхать, но надо понимать, что человечество никуда не денется.
Алексей, прошу прощения, прерву вас немножечко порадовать. Я не знаю, правительство планирует обнулить НДС для всех гостиниц, поэтому проверяйте почту. Возможно, уже есть это письмо счастья.
Да, уже обнулили, и мы это уже получили, но туристический поток, он в любом случае, внутренний туризм будет развиваться. Сейчас никогда. И направление типа там Сочи-Крым, оно себя уже на сегодняшний момент изживает. Вся Россия, в принципе, интересна для того, чтобы ездить. Но инфраструктуры, ее мало. Мало хороших гостиниц, мало хороших ресторанов. Достопримечательностей много, но они без инфраструктуры. И, конечно, инвесторы, с учетом того, что за рубеж инвестировать будет тяжело, даже олигархам и миллиардерам, они сейчас начнут это делать внутри России, просто другого выбора не будет. Деньги просто, если будут лежать, они обесценятся, что в долларах, что в евро, что в рублях. Поэтому да, это интересно и перспективно, и это будет происходить.
Алексей Юрьевич, вот вы упомянули направление Сочи-Крым, другие наверняка тоже есть, и Краснодарский край. С удивлением читал, что зимой очень пользуются, ну не с удивлением, но так относительно недавно. В Мурманскую область, например, очень красиво съездить, пусть там очень холодно. Для этого что нужно? Для этого еще нужна вот эта самая, как это, возможность переехать. Обещают 160 миллиардов на обновление дорожной сети. В рублях пока, я так понимаю, все еще говорим. Насколько амбициозный момент? Потому что, ну, хорошие дороги, это, как сказать, это половина решения из вечных российских проблем. Про другую половину, мне кажется, ничего не сделать. Но про образование у нас тоже будет эфир предостаточно.
Ну, если только для Мурманска, 160 миллиардов может быть и более-менее хорошее.
Для одного Мурманска?
Для одного,
ну, в смысле области.
Я был там, федеральные трассы там хорошие. Ага. То, что съехал с федеральной, там дорог просто от слова нет совсем. Там зимники какие-то кругом. Поэтому, да, конкретно для одного региона сделать что-то можно. А в целом, конечно, нужны триллионы рублей на инфраструктуру и не только дороги. Самое главное, чтобы все туристические объекты, чтобы о них знало население, и в них была готова хорошая инфраструктура. Тоже Плато Путорана, великолепное место, но долететь туда...
Красноярск, если я правильно помню.
Норильск, где Норильск.
Севернее, да-да-да.
Красноярск. И прилететь туда и где-то хорошо остановиться, отдохнуть, поесть, и, собственно, хорошую инфраструктуру на самом плато, чтобы были доступные трансферы туда, на том же вертолете. Всего этого на сегодняшний момент нет. Если это сделать, внутренний туризм расцветет. И важно,
Алексей Игоревич, не могу здесь не то, чтобы с вами не согласиться, все вы правильно говорите, но цены-то на все вырастут. Давно говорили, что и на Камчатку, на Дальний Восток прекрасно там посерфить, например, полететь. Другое дело, сколько это стоит. Так и здесь, в сибирскую часть России, из западной части России, но это же будет какое-то что-то запредельное.
Стоит дорого, потому что нет конкуренции. Я сам был и во Владивостоке, и на Алтае, и там любое приличное место, оно стоит X10 да. по сравнению с тем, что там в основном составляет конкуренцию. То есть там либо выбор 5 звезд по цене там хорошей Европы или Дубая, либо одна звезда, там какой-то домашний отель с ценой там 500 рублей за ночь. То есть золотой середины и конкуренции практически нет. Получается, либо ты отдыхаешь в полутаком студенческом варианте, либо 5 звезд все включено.
Либо будь добр, да.
Да, эту нишу надо занимать. То же самое, кстати, и в Краснодарском крае. У нас на все побережье Черноморское 24 отеля 5-звездочных. Они битком, и цены там запредельные. Все, что 4 звезды и ниже, их мало приличных. И, собственно, стоят они тоже космических денег, поэтому нужно просто развивать и вкладывать, спрос есть. Но пока не будет конкуренции, никто не сможет снизить цены.
Дай бог.
Вот у меня отель. Здесь копейки стоят 5-звездочные отели, потому что есть конкуренция.
Угу. Возможно, как раз в этом плане и поможет нулевая ставка НДС для компаний, которые соберутся инвестировать. По крайней мере, это заявлено. Сейчас, Алексей Юрьевич, 2 минутки у нас остается. И вас тоже не могу не спросить про IT-сферу. Все-таки это некое будущее определенное, которое формируется и создается. Это также и область, которая очень тесно связана и с безопасностью, в том числе и прям вполне себе серьезной безопасностью. Насколько здесь меры поддержки, которые уже введены, которые планируются, вот более 500 обращений только за праздничные дни поступило в Минцифры. Насколько здесь есть ожидание, что вся эта поддержка дойдет до адресата, и IT-сфера не пострадает?
по возможности. Страдают, потому конечно, что да. Специалисты в IT-сфере, они хотят получать зарплату эквивалентно доллару и евро. И потому что они понимают, что их в той же за границей заберут с руками, оторвут на те же зарплаты, на те же должности, но в долларе и в евро, да, они будут получать больше. Поэтому, мое мнение, здесь нужно не только поддержку в виде нулевой ставки, отсрочки от армии и возможности там, открытия бизнеса в льготных местах, но и прямую поддержку финансовую, кредиты, давать возможность национальные проекты развивать. И самое важное, это легализировать криптовалюты, которые не легализированы ни в одной стране мира, и дать возможность свободы работы с ними. Тогда здесь действительно будет мекка для того, чтобы даже сюда переезжали айтишники с другого, с других стран и открывали стартапы в области криптоиндустрии.
Сальвадор же вроде такая страна, которая на вулкане сидит, крипту полностью легализировала, еще и пытается ее майнить. Как раз-таки на вулкане, правда, там не очень получается за счет тепловых электростанций. Если здесь уже, наверное, совсем в завершении прям говорить, насколько есть опасения, что слишком большая доля государства во всем экономическом секторе появится? Или сейчас уж главное пережить, выжить, а дальше будем разбираться?
Самое главное переждать время, пока, собственно, все стабилизируется. Вечно вот эта турбулентность быть не может. Поэтому нужно принять меры, не менять этот курс, придерживаться его. И вот эти моратории на проверки и да, кошмары бизнеса, их просто сделать вечными. Не так, что нас до конца года не кошмарим, а потом по красному флажку бежим и всех начинаем шкурить. Вот надо сделать так, чтобы здесь было вести бизнес как никогда приятно, комфортно, и люди могли сюда приехать и понять, что здесь не страна агрессора, которая сейчас говорит вся Европа, а совершенно обычные люди, умные, которые хотят работать, развиваться и открыты миру.
Ну, об этом действительно уже достаточно долго говорится. Хоть чтобы наконец-то, пусть в таких условиях от слов к делу все перешло на серьезном уровне. Алексей Игоревич, вам огромнейшее спасибо за подробный разбор ситуации. Алексей Петропольский в эфире на радио «Спутник». Завершить тоже хочется словами, которые и Михаил Мишустин сказал, вот только что в эфире у нас прозвучали. Турбулентность, связанная с санкциями, рано или поздно должна просто закончиться. В студии радио «Спутник» у микрофона Алексей Красильников.